Тут необходимо отступление, ибо выход Жака Колена во двор, его появление среди воров, так искусно подстроенное Биби Люпеном и судебным следователем, любопытные сцены, которые должны были разыграться, все было бы неправдоподобно и непонятно без некоторых пояснений, касающихся воровского мира и мира каторги, его законов, нравов и особенно его наречия, ужасающая поэзия которого должна быть воспроизведена в этой части нашего повествования. Итак, скажем кратко о языке шулеров, жуликов, воров и убийц, о так называемом воровском жаргоне. Литература в последнее время пользовалась им с таким успехом, что многие слова этого удивительного лексикона слетали с розовых уст молодых женщин, звучали под раззолоченными сводами, развлекали принцев, из которых ни один вполне мог выдать себя за мазурика. Скажем прямо, быть может, к удивлению многих, что нет языка более крепкого, более красочного, нежели язык этого подземного мира, копошащегося с той поры, как возникли империи и столицы, в подвалах и вертепах, в третьем трюме общества, если позволено заимствовать у театрального искусства, это живое, яркое выражение. Мир. Не тот же ли театр? Третий трюм — подвал под зданием оперы, предназначенный для машин, машинистов, освещения рампы, привидений, чертей, изрыгаемых преисподней и так далее. Каждое слово этого языка — образ грубый, замысловатый или жуткий. Штаны — подымалки. Не будем этого объяснять. На языке каторжников не спят, а чуркают. Заметьте, с какой силой этот глагол передает сон затравленного, голодного и настороженного зверя, именуемого вором, который, стоит ему очутиться в безопасном месте, буквально падает, погружаясь в провалы глубокого сна, столь необходимого тому, кто вечно чувствует взмахи могучих крыл подозрения, парящего над ним. Этот страшный сон напоминает сон дикого зверя, который спит, даже похрапывает и, однако ж, держит ухо востро. Какой дикостью веет от этого причудливого говора. Слог, которым начинается или кончается слово, поражает терпкостью и неожиданностью. Женщина — Маруха. И какая поэзия! Солома — гагачий пух. Слово «полночь» передается в таком изложении. Ударило 12 стуканцев. Разве от этого не бросает в дрожь? Прополоскать домовуху — значит дочисто обобрать квартиру. А чего стоит выражение «лечь спать» в сравнении со словцом «слинять» — сменить шкуру? Какая живость образов! «Хрястать» означает «есть». Не так ли едят люди преследуемые? Впрочем, язык каторги все время развивается. Он не отстает от цивилизации, он следует за ней по пятам. При каждом новом открытии он обогащается новым выражением. Картофель, открытый и пущенный в ход Людовиком XVI и Пармантье, сразу же приветствуются на воровском языке словцом «свинячий апельсин». Выдумают ли банковые билеты, каторга назовет их «Горачьи шкурки» по имени Гора, кассира, который их подписывал. «Шуршики». Разве не слышите вы шелеста шелковистой бумаги? Билет в 1000 франков — шуршень. Билет в 500 франков — шуршеница. Каторжники окрестят, так и знаете, каким-нибудь затейливым именем билеты в 100 и в 200 франков. 1790 году Гильотен изобретает во имя любви к человечеству быстро действующее приспособление, якобы разрешающее все вопросы, поставленные смертной казнью. Тотчас же каторжники, отбывающие свой срок, а также бывшие каторжники, исследуют этот механизм, водруженный на рубеже старой монархической системы и на границах нового правосудия, и сразу же окрестят его обителью «Утоли моя печали». Они изучают угол, образуемый ножом гильотины, и применяют, чтобы изобразить его действие, глагол «косить». Когда подумаешь, что каторга называется «лужком», право, тот, кто занимается языкознанием, должен восхищаться словотворчеством этих чудовищных «вокабулистов», как сказал бы Шарль Нодье. Французский писатель-романтик, 1780-1844. Признаем, кстати, глубокую древность воровского жаргона. Во Франции он содержит 1/10 романских слов и 1/10 слов из старого гальского языка рабле. Покрушить — взломать. Перехрюкаться — понять друг друга, условиться. Домушничать — красть в квартире. Сарга — деньги. Жеронда — красавица. Название реки на лангедокском наречии. Ширман, карман, принадлежит языку XIV и XV веков. Слово «живот», означающее «жизнь», восходит к самой глубокой древности. Отсюда наше слово «животный мир», то есть мир живых существ. Отсюда животный ужас, страх перед тем, что угрожает жизни этих существ. По меньшей мере 100 слов этого языка принадлежит языку панурга, символизирующего в творчестве Рабле народ, ибо это имя, составленное из двух греческих слов, означает «тот, кто делает все». Наука изменяет лик цивилизации железной дорогой, и вот она уже названа чугункой. Сорбонна — название головы, пока она еще на плечах, указывает на древний источник этого языка, о котором упоминается у самых старинных повествователей, как Сервантес, как итальянские новеллисты и Аретино. Итальянский писатель, сатирик и публицист XVI века. Во все времена продажная девка, героиня стольких старых романов, была покровительницей, подругой, утешением шулера, вора, налетчика, жулика, мошенника. Проституция и воровство — живой протест, мужской и женский, состояние естественного против состояния общественного. Поэтому философы, современные приверженцы новшеств, и гуманисты, за которыми следуют коммунисты и фурьеристы, занимаясь этим вопросом, приходят, сами того не подозревая, к тому же выводу — проституция и воровство. Вор не ставит в софистических книгах вопроса о собственности, наследственности, общественных гарантиях. Он их начисто отвергает. Для него воровать значит снова вступать во владение своим добром. Он не обсуждает проблемы брака, не требует в утопических трактатах взаимного согласия, тесного союза душ, того, что не может стать общеобязательным законом. Он овладевает насильственно, и цепь этой связи все больше крепнет под молотом необходимости. Современные проводники новшеств сочиняют напыщенные, пустопорожние, туманные теории или чувствительные романы, а вор действует. Он ясен как факт, он логичен как удар кулаком. Каков стиль? Еще одно замечание. Мир девок, воров и убийц, каторга и тюрьмы насчитывают приблизительно от 60 до 80 тысяч населения мужского и женского пола. Миром этим нельзя пренебречь в нашем описании нравов, в точном воспроизведении нашего общественного состояния. Правосудие, жандармерия и полиция состоят почти из такого же количества служащих. Неудивительно ли это? Соперничество людей, ищущих друг друга и взаимно друг друга избегающих, образует грандиозный, в высшей степени драматический поединок, который изображен в нашем очерке. Вопрос стоит тут о воровстве и промысле публичной женщины, о театре, полиции, жандармерии, о духовенстве. Шесть этих состояний налагают на человека неистребимые черты. Человек этот не может быть иным, чем он есть. Печать духовного сана, как и отличие военного звания, неизгладима. Так же обстоит дело и с теми общественными состояниями, которые образуют сильное противодействие обществу и находятся в противоречии с цивилизацией. Внешние признаки их столь явственны, причудливы, своеобразны, столь легко позволяют отличить публичную женщину и вора, убийцу и бывшего каторжника, что для их врагов, сыщиков и жандармов, эти люди, что дичь для охотника. У них своя повадка, обращение, цвет лица, взгляд, свое обличье, свой душок, короче, особенности, в которых обмануться нельзя. Отсюда глубокие познания в искусстве маскировки у знаменитостей каторги. Еще одно слово об устройстве этого мира, который вследствие отмены клеймения, смягчения судебной кары, а также нелепой снисходительности суда присяжных, становится столь угрожающим. И в самом деле, лет через 20 Париж будет окружен 40-тысячной армией преступников, отбывших наказание, ибо департамент Сены с его полуторамиллионным населением — единственное место во Франции, где эти несчастные могут укрыться. Париж для них тоже, что девственные леса для хищных зверей. Высокая Хевра, своего рода Сен-Жерменское предместье этого мира, его аристократия. В 1816 году, когда мирный договор поставил под угрозу столько существований, объединилось в так называемое общество посвященных или Великое Братство, которое включило в себя самых знаменитых вожаков шаек и некоторое количество смельчаков, оказавшихся тогда без всяких средств к жизни. «Посвященный» означает одновременно «брат», «друг», «товарищ». Все воры, каторжники, заключенные — братья. А великие братья, отборная часть высокой Хевры, были в продолжении 20 с лишним лет кассационным судом, академией, палатой перов для этого люда. Великие братья имели свое личное состояние, долю в общих копилках и совсем особый быт. Они обязаны были оказывать помощь друг другу и поддерживать в затруднительном положении. Они знали друг друга. Притом, стоя выше всех соблазнов и уловок полиции, они учредили свою особую хартию, свои пропуска и пароли. Эти герцоги и перы-каторги составляли в 1815-1819 годах пресловутое общество 10 тысяч, смотрите, отец Гарио, названные так в силу уговора не начинать дело, если оно не сулит 10 тысяч поживы. Как раз в 1829-30 годах издавались мемуары одной знаменитости уголовной полиции, в которых указано было расположение сил этого общества, имена его членов. Речь идет о мемуарах, приписываемых Видоку, уголовному преступнику, служившему в полиции. И ко всеобщему ужасу обнаружилось, что это настоящая армия из мужчин и женщин, и армия столь грозная, столь искусная, столь удачливая, что, как сказано там, такие воры, как Леви, Пастурель, Колонж, Шимо, все в возрасте 50-60 лет, оказывается, бунтуют против общества с самого детства. Каким ярким доказательством бессилия правосудия являются эти престарелые воры? Жак Колен был казначеем не только общества 10 тысяч, но и великого братства, героев каторги. По признанию сведущих и влиятельных лиц, каторга всегда владела капиталами. Странность эта объяснима. Украденное никогда не находится, не считая редких случаев. Осужденные, не имея возможности взять добычу с собой на каторгу, вынуждены прибегать к помощи надежных и ловких людей, вверяя им свои сбережения, как в обществе вверяют их банкирскому дому. Биби Люпен, вот уже 10 лет состоящий начальником сыскной полиции, прежде принадлежал к аристократии Великого Братства. Причиной его предательства было уязвленное самолюбие. Недюжинный ум и чрезвычайная физическая сила «обмани смерть» постоянно оттесняли его на второе место, и Биби Люпен не мог этого не видеть. Отсюда вечное ожесточение знаменитого начальника сыскной полиции против Жака Колена. Отсюда же и сговоры между Биби Люпеном и его бывшими товарищами, начинавшие беспокоить судебные власти. Итак, движимый чувством мести, к тому же подстрекаемый судебным следователем, который любой ценой желал опознать Жака Колена, начальник сыскной полиции чрезвычайно искусно выбрал себе помощников, натравив на лже-испанца Чистюльку, Шелковинку и Паучиху, ибо Чистюлька принадлежал к обществу 10 тысяч, как и Шелковинка, а Паучиха — к Великому Братству. Паук — это страшная маруха Паучихи. До сих пор ловко выпутывалась из тенет уголовного розыска, разыгрывая порядочную женщину, и была на свободе. Эта женщина, мастерски изображавшая маркиз, баронесс, графинь, держала карету и слуг. Лишь она одна, являясь разновидностью Жака Колена в юбке, могла соперничать с Азией, правой рукой Жака Колена. И в самом деле за спиной любого героя каторги стоит преданная ему маруха. Судебные летописи, тайные хроники суда подтвердят вам это. Никакая страсть честной женщины, даже страсть святоши к своему духовнику, не превзойдет привязанности любовницы, разделяющей опасности жизни крупного преступника. Страсть у этих людей почти всегда является основной причиной их дерзких покушений и убийств. Повышенная чувственность, органически, как говорят врачи, влекущая их к женщине, поглощает все нравственные и физические силы этих деятельных людей. Отсюда праздная жизнь, потому что излишества в любви для восстановления сил требуют питания и покоя. Отсюда отвращение к любой работе, вынуждающее этих людей искать легкого способа добывать деньги. Однако желание жить и жить хорошо — чувство само по себе сильное, ничто в сравнении со страстью к мотовству, внушаемой женщиной, ибо эти щедрые медоры любят одаривать своих любовниц драгоценностями, нарядами, а эти лакомки любят хорошо поесть. Захочет девка иметь шаль, любовник крадет ее, и женщина видит в этом залог любви. Так втягиваются в воровство, И если рассматривать сердце человеческое под лупой, придется признать, что почти всегда в основе преступления лежит чисто человеческое чувство. Воровство ведет к убийству, а убийство со ступени на ступень доводит любовника до эшафота. Плотская разнузданная любовь этих людей, если верить медицинскому факультету, первопричина 70 преступлений. Впрочем, поразительное и наглядное доказательство тому находят при вскрытии казненного человека. Стало быть, вполне объяснимо, почему этих страшилищ, пугающих общество, обожают их любовницы. Именно женская преданность, что терпеливо высиживает у ворот тюрьмы, вечно хлопочет, как бы обмануть хитрого следователя. Эта неподкупная хранительница самых мрачных тайн повинна в том, что столько темного и неясного остается во многих процессах. Тут и сила, и слабость преступника. На языке девок безупречная честность означает не погрешать против законов привязанности, отдавать последние гроши любовнику, который засыпался, заботиться о нем, хранить ему верность, пойти ради него на все. Самое жестокое оскорбление, которое только девка может бросить в лицо другой девке, это обвинение ее в неверности зажатому, заключенному в тюрьму, любовнику. В этом случае девка считается бессердечной женщиной. Чистюлька, как далее будет видно, страстно любил одну женщину. Шелковинка, философ-себелюб, воровавший, чтобы обеспечить себе будущее, чрезвычайно напоминал Паккара, этого Саида Жака Колена, удравшего с Прюданс-Сервьен, завладев капиталом в 750 тысяч франков на двоих. Он ни к кому не был привязан. Он презирал женщин и любил только себя, Шелковинку. Что касается паучихи, он, как уже известно, получил свое прозвище потому, что любил паука. Все три знаменитости высокой Хевры собирались свести свои счеты с Жаком Коленом, и счеты достаточно путанные. Один казначей знал, сколько членов общества осталось в живых и как велико состояние каждого. Частая смертность среди его доверителей входила в расчеты «Обмани смерть», когда он решил открыть копилку в пользу Люсьена. Жак Колен был почти уверен, что по уставу Хартии Великого Братства он унаследует деньги 2/3 доверителей, ведь он целых 10 лет прятался от товарищей и полиции. Разве не мог он сослаться на выплату вкладов скошенной братьи? Не было никакой возможности проверить этого главаря Великого Братства. Необходимость понуждала доверять ему безоговорочно, ибо звериная жизнь каторжников предписывает аристократии этого дикого мира относиться друг к другу с величайшей деликатностью. Из 100 000 кю, вырученных преступлением, Жак Колен мог дать отчет разве что в какой-нибудь сотне тысяч франков. В то время чистюльке, одному из взаимодавцев Жака Колена, оставалось жить, как известно, всего лишь 3 месяца. Притом состояние, оказавшееся в его руках, безусловно, превышало сумму вклада, хранившегося у предводителей, и следовало полагать, что он будет достаточно покладистым. Есть один безошибочный признак, по которому начальники тюрем, их агенты, полиция и ее помощники, и даже судебные следователи узнают обратную кобылку, иначе говоря, того, кто похлебал тюремные баланды. Это его привычка к тюрьме. Естественно, что рецидивисты знают тюремные обычаи, тут они у себя дома, их ничто не может удивить. Поэтому Жак Колен, опасаясь выдать себя, превосходно разыгрывал до сей поры простака и чужестранца. Так было в Форс, так было и в Консьержери. Но сломленный горем, испытавший двойную смерть, ибо в эту роковую ночь он умирал дважды, Жак Колен опять стал самим собой. Надзиратель удивлялся, что испанскому священнику не требуется указывать путь в тюремный двор. Замечательный актер вдруг забыл свою роль. Он сошел по винтовой лестнице башни Бонбек, как завсегдатый консьержери. «Биби Люпен прав», — сказал себе тюремный смотритель. «Это обратная кобылка. Это Жак Колен». В тот момент, когда «Обмани смерть» показался как в раме в дверях башенки, заключенные, накупив снеди у так называемого каменного стола Людовика Святого, разбрелись по чересчур тесному для них двору. Таким образом, новоприбывший был сразу же замечен, ибо ничто не может сравниться с зоркостью пленников, которые, скучившись в тюремном дворике, напоминают паука, копошащегося в центре своей паутины. Сравнение математически точное, потому что взгляд, ограниченный со всех сторон высокими темными стенами, безотчетно устремляется на дверь, откуда появляются тюремные надзиратели, на окна приемной и лестницу башни Бонбек, единственные выходы из этого дворика. Полное разобщение узника с внешним миром обращает любую мелочь в происшествие. Все занимает его. Тоска, сходная с тоской тигра в клетке зоологического сада, удесятеряет напряженность внимания. Следует заметить, что Жак Колен в качестве священнослужителя, не пекущегося о своей одежде, носил черные панталоны, черные чулки, башмаки с серебряными пряжками, черный жилет и темно-коричневый сюртук, покроем своим выдававший священника, в каком бы положении он ни находился, тем более когда эти признаки дополнены особой стрижкой волос. Жак Колен носил парик, полагающийся священнику, который притом вполне можно было счесть за собственные его волосы. «Гляди-ка! Гляди!» — сказал чистюлька-паучих. «Дурная примета! Кабан!» — священник. «Как он попал сюда?» «Очередная их штучка! Сука!» — шпион. «Новой породы!» — отвечал Шелковинка. «Какой-нибудь переодетый шнурочник!» — жандарм. «Пришел сюда вынюхивать». Язык каторги имеет для жандарма много прозвищ. Когда он выслеживает вора, он шнурочник. Когда его сопровождает, он гревская ласточка. Когда ведет на эшафот, гусар гильотины. Необходимо, пожалуй, чтобы закончить описание тюремного двора, обрисовать в нескольких словах двух других братьев. Селерье по прозвищу Овернец, он же папаша Хрипун, он же Трепичник, и, наконец, Шелковинка. У него было 30 имен и столько же паспортов. Теперь будет выступать под этой последней кличкой, которую ему дала высокая Хевра.